Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей программе. Я напомню, друзья, что сегодня на «Светлом радио», в «Светлом вечере» Дмитрий Сафонов, профессор кафедры истории Оренбургского госуниверситета. И мы дошли до Дутовского восстания. Это такое очень знаковое событие не просто в истории Оренбуржья, но вообще в истории России.
Я вам больше что скажу. Того времени. И Дутовского восстания-то не было. Ну, если исходить от того содержания понятия восстания, которое, в общем, может быть.
Нет, ну это да, это безусловно.
Дутов, он...
Вот, как-то в историю все-таки оно именно так вошло, с таким названием.
Да я знаю, к сожалению, много чего напридумывали наш брат-историк в разные эпохи. Ну, поворот был следующий. Отказавшись от поста руководителя Казачьего союза, Дутов приезжает в Оренбург, отправляется домой и здесь избирается атаманом. И вот, собственно говоря, почему к нему и обращаются с просьбой обеспечить правопорядок в городе, прежде всего. Дутов издает 26 октября, ну, по старому стилю, знаменитый приказ номер 716. Я говорю знаменитый, потому что практически любая книга про революцию, революционные события в Оренбурге мимо этого приказа не проходит. Приказ был о поддержании правопорядка. При этом... В советских книгах всегда говорилось, обязательно говорилось, что это приказ объявлял якобы войну советской власти и большевикам. Вообще, это очень странный подход, потому что приказ, ну, во-первых, он очень небольшой по объему, во-вторых, он опубликован многажды был, и его найти, прочитать практически несложно, нет особых трудностей. Так там нет ни слова про войну, понимаете, большевикам или советской власти. Там внятно говорилось... что в Петрограде волнение, была попытка захвата власти, это неприемлемо, мы будем ждать выборов в учредительное собрание, а пока, значит, чтобы не было беспорядков или повода к беспорядкам, запрещается все. То есть, митинги, шествия, даже игры, карты на улице, то есть, где вот собираются люди и может возникнуть конфликт, все запрещено на время. Вот пока мы не проведем выборы в учредительное собрание, будет такое ограничение. То есть, никакой войны объявлено, в общем-то, и не было. Ну, соответственно, это сыграло свою роль. В городе никаких беспорядков не было и близко. Но, однако, к этому времени уже советская власть приближается неотвратимо и уже оказалась в Самаре. Вот как раз Валериан Куйбышев, чьим именем потом Самара была названа на десятилетие советской эпохи, как раз и получил приказ, распоряжение установить советскую власть дальше по железной дороге, то есть до Оренбурга. А тут начинается событие, которые вошли, ну, скажем так, в нашу краеведческую литературу, как этап такой, знаете, героической борьбы за советскую власть. Я иронизирую на словом «героическую», потому что ничего такого особенного это не было, но правильно поданные факты, они создают как раз вот эту вот удивительную картину. Ну, по сути дела, в Оренбурге создается штаб по подготовке все-таки восстания. Из Самары прибывает переговорщиком Петр Кобызев. Это был такой большевик, который договаривается с местными большевиками о том, что они готовят здесь выступление. Потом Кобызев с советскими войсками начинает двигаться от Самары, дает сигнал, и в тот момент, когда они, эшелоны их, приблизятся к Оренбургу, в Оренбурге начнется свое восстание, и тогда все будет успешно завершено. Кобызев договаривается, уезжает обратно в Самару, и, не дожидаясь его, оренбургские большевики начинают подготовку к выступлению. Причина более чем очевидная – политические амбиции местных большевиков. Ну, в лице, пожалуй, самого главного – это Самуил Моисеевич Цвилинг, чьим именем названа одна из улиц города сегодня. Вот как раз они решают, что надо самим захватить эту самую власть. Соответственно, принимают подобные громкие решения, подобного рода, там, типа приказ Оренбургского военно-революционного комитета, что вся власть переходит к ним и должны им всем подчиняться. Ну, достаточно упомянуть, что председатель военно-революционного комитета Цвилинг был младшим унтер-офицером. То есть, так, звание, конечно, громкое. Но поскольку они все это делали громко, шумно и неумело, то глубокой ночью все вот эти заговорщики были просто-напросто арестованы. Все это происходило в караван-сарае. Ну, караван-сарай, оренбуржцы все, конечно, знают. Это как бы знаковое место у нас в городе, исторический памятник и так далее. Ну, надо просто поясню, что с конца 19 века караван-сарай был еще и местом, где располагалась канцелярия губернатора. Ну, еще в царское время. А потом, в ходе 17-го года, власти, которые так или иначе сменяли, ну, персоны, которые сменялись на руководящих постах, они все норовили сесть в те же кабинеты, в караван-сарае, ну, чтобы, образно говоря, даже стены намекали на то, что это власть. Понимаете, как люди привыкли, что вот в этом здании власть находится. И вот они туда же. Поэтому, собственно, и военно-революционный комитет тоже заседал именно в караван-сарае. Ночью все были арестованы. Ну и, соответственно, заговор не удался. Ну, потом, соответственно, в нашей литературе советской утверждали, что Дутов, естественно, мечтал расправиться с большевиками. И их поэтому разослали по деревням, по станицам казачьим, с тем, чтобы их там, конечно, бы поубивали и прочее. Это тоже ложь, к сожалению. Ну, к сожалению, потому что печально, когда историки врут откровенно. Вот. На самом деле, был приказ Дутова, который был опубликован во всех газетах, и достаточно любому непредвзятому историку в эту газету позалезть и увидеть приказ, где сказано было четко: ни в коем случае, чтобы волос с них не упал. Что, значит, казаки, даже если вам не нравятся их взгляды, пожалуйста, чтобы все было, ну, так сказать, без малейшего насилия. Фактически всех большевистских этих руководителей местных изъяли на время до выборов в учредительное собрание. Ну, как мы все сказали, интернировали. Вот. Потом, через какое-то время, оренбургские рабочие обратились к Дутову, стали говорить, что где же наши руководители. Дутов, которого к этому времени уже стали клеймить, что он диктатор и все такое прочее, Дутов дает им свой автомобиль, на котором делегация рабочих объезжает все станицы и проверяет, как большевики там содержатся. Причем, интересный штрих, руководство большевистской организации Оренбурга приняло решение скрыть от широких масс рабочих факт переговоров с Дутовым и поездку эту самую. То есть они по-прежнему на всех углах говорили, что наших товарищей мучают в казачьих станицах, хотя убедились, что все не так. И тот же Цвиллинг потребовал их всех переместить в Оренбург в тюрьму, говоря, что в деревне жить невозможно, условия паршивые, мы хотим в тюрьму. И их перевезли в тюрьму. У нас в рассказах советских все перевернуто с ног на голову. И говорится, что вот сначала-то их просто в деревне держали, а потом в тюрьму и заперли. Ну, в тюрьме большевики резвились по полной программе. Достаточно сказать, что они устроили голодовку из-за того, что нечеловеческие условия содержания. Это опять не слух, не выдумка, документ существует. Нечеловеческие условия содержания заключались в следующем. В комнате для свиданий была разбита форточка. И вот они неделю отказывались от всяких, так сказать, уступок, пока комнату не застеклили заново. Потом они отказались от пищи, и для них во дворе сложили целую печку, где готовили, то есть им с воли привозили тесто, мясо, и они пекли, им там пекли беляши, и вот они таким образом питались. Ну, в принципе, выборы в учредительное собрание приближаются, проходят. Кстати, находящийся в тюрьме Цвиллинг избирается депутатом учредительного собрания. Ну, правда, и Дутов тоже был избран таковым. Ну, и дальше что должно быть? Ну, а дальше, по всей видимости, их надо будет отпускать. И вот тут как раз большевистские руководители поняли, что нужно что-то более красивое такое. Ну, не будет того эффекта, если вдруг ворота откроются, их выведут за эти ворота и скажут: идите. Поэтому они решают просто устроить побег. Опять же, запускается слух о том, что якобы дутовцы прям спят и видят, как их там перебить всех. Поэтому, мол, и нужно себя спасти. Готовится этот самый побег, что было очень нетрудно, потому что днем камеры не закрывались. С воли приходил кто хочет, им принесли револьверы и все такое, все остальное, что нужно было для побега. И побег удается, их развозят на потаенные квартиры. И вечерним поездом они отправляются туда, вот, ну, поезд на Москву идет, и как раз до Самары они и добираются. Любопытный штрих, значит, все они были загримированы. Это можно принять почти, ну, как бы за, так сказать, какой-то, ну, элемент фантазии, не правда ли? Но я своими глазами в архиве видел документ середины 20-х годов, выданный там конкретному парикмахеру, что да, подтверждаю, что он имеет революционные заслуги, потому что он гримировал наших товарищей после побега. То есть это как бы было потом возведено ему как в особое достоинство, что ли. Ну, а после этого, собственно, и начинается непосредственно борьба за Оренбург, которая тоже принимала достаточно анекдотичные формы. Дело в том, что полотно-то от Москвы, ну, от Москвы до Самары я не поручусь, а вот от Самары, Самара, Бузулук, Оренбург, эта трасса была одноколейная. То есть, практически поезд мог пройти только в одну сторону. Нет, ну, разумеется, на станциях и около них были развязки. А вот между станциями поезд мог идти только в одну сторону. И в итоге, к началу 18 года возникла ситуация, что сильнейшие заносы, действительно сильнейшие заносы, есть свидетельство, что из вагона они шагали и чуть ли не по грудь проваливались в снег. И в итоге расчищено было только вот это вот как бы одно полотно и вокруг, с обеих сторон снежные стены. И вот когда из Самары эшелон пошел к Кобзеву на Оренбург, ему навстречу Дутов посылает эшелон юнкеров и казаков. И они в районе станции Колтубановка встречаются практически нос к носу. И все. То есть, ни десант не высадить, потому что по снегу не пройдешь. Стрелять невозможно, потому что не видишь противника. Ну, постояли не какое-то время. И поняв обреченность ситуации, разошлись задним ходом обратно. И вот тут-то Кобзев обыграл неожиданно своих противников тем, что он вряд ли планировал, что из этого что-то получится. Ему нужно было оправдать себя. То есть, как бы ему дан приказ добраться до Оренбурга. Он до Оренбурга не добрался. Ну, в чем причина? Ну, и, соответственно, он посылает телеграмму о том, что мы добились своего. Сейчас чуть-чуть как бы передохнем и снова уже теперь окончательно до Оренбурга дойдем. Белые больше нам не препятствуют. Телеграмма разошлась по проводам, что называется, во все стороны. И возникла удивительная ситуация. Эшелон Дутова еще не успел вернуться в Оренбург, а телеграммы эти в Оренбург пришли. И в городе началась паника. Потому что решили, что все, наших разбили. Красные приближаются к Оренбургу, надо бежать. И к тому времени, когда эшелон вошел на станцию Оренбург, здесь уже город был весь, можно говоря, на чемоданах. То есть бежали все, кто не попадет, народ просто разбегался, все, обороны никакой не было. Штришок для картинки, упомянул, Дутов, атаман Оренбургского казачьего войска, тот, кого мы как бы именуем чуть ли не диктатором на этой территории, выехал из Оренбурга в сопровождении своего адъютанта и 6 казаков охраны. Все. То есть за ним вообще никто не пошел. Ну, выехал он в Верхнеуральский уезд, туда, на территорию войска. И на этом кончилось. Соответственно, красные прибывают на станцию Оренбург, не встречая никакого сопротивления. Потом официально создается легенда, что якобы там с такими боями, с такими жертвами, там, как бы, ну, героизм во все стороны плескался, неимоверный, можно сказать, успех был через кровь достигнут, но мы победили. И вот, собственно, такая легенда и была в дальнейшем создана, что Оренбург был силой освобожден от белых сил. Ну, а как вы понимаете, при таком подходе, естественно, нужно показать было и, что и противник-то был серьезный. Вот почему из Дутова и начинают лепить в дальнейшем фигуру, что это якобы очень серьезная контрреволюционная сила, с которой бороться было трудно, но мы все-таки боролись.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио Дмитрий Сафонов, профессор кафедры истории Оренбургского госуниверситета. Итак, после всего, о чем мы говорили, в Оренбурге устанавливается советская власть.
В Оренбурге устанавливается советская власть. В Оренбурге вновь воссоздается военно-революционный комитет, его вновь возглавляет Цвиллинг, они объявляют себя большевиками, при этом ни один из них большевистской партии той не состоял. То есть ни у кого из
оренбургских... Старых большевиков, как потом стали говорить, не было.
Они просто-напросто сами себя именовали таковыми. Например, судя по документам, оренбургские большевики понимали себя так, что большевики – это те, кто защищает интересы бедноты. Все. То есть, ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин им не были нормально знакомы. Ну, может быть, шапошные имена как-то были, не более чем. И в дальнейшем Знаете, вот потом, когда Цвилинг погиб в начале гражданской войны, были некрологи в оренбургской прессе, ему посвященные. И там в одном из них была такая интересная фраза, что мы не имели никаких контактов с центром, ну, фактически Оренбург был отрезан. То есть вот эти все декреты советской власти, ну, они приходили крайне разрозненно. Их передавали по радио, и даже есть в газетах публикации, что там декрет советской власти, идет текст, потом обрывается, и ремарка такая стоит. На этом передача была прервана. То есть, вот сколько могли, записали по принципу. То есть, в общем-то, нормальная информация о том, что такое советская власть и что нужно делать, никто не имел. И вот автор некролога пишет, что удивительно, но Цвилинг, не имея контакта с центром, действовал вот так же правильно. А как он действовал? То есть, отнять у богачей имущество, передать бедным, стрелять всех, кто противится и так далее. Собственно говоря, эти самые доморощенные оренбургские большевики и затеяли у нас гражданскую войну. Десятки казачьих станиц, особенно близких к Оренбургу, заявили о своем нейтралитете, на что, значит, глава военно-революционного комитета Цвилинг публично заявляет, это зафиксированные его слова, что типа нас ваш нейтралитет не интересует, не устраивает, поэтому либо сдавайтесь, либо берите винтовки и сражайтесь с нами. Ну вот последние они получили в итоге. И в принципе, это потом была создана легенда, что якобы Дутов всех объединял и так далее. На самом деле, первоначальное противодействие оренбургцам осуществляли казачьи станицы. В казачьих станицах создавались партизанские отряды. Партизанские отряды, тогда слово «партизан» имело несколько иное содержание, нежели у нас возникает ассоциативно. Это скорее просто воинские формирования без конкретных задач поставленных. Они как бы такие милиционные функции осуществляли. Ну, а поскольку в Оренбурге скопилось ряд эшелонов, тех, которые пришли с Кобзем, а город запасов не имел, и они застряли там, а там ведь среди этих эшелонов были и анархисты, и, судя по всему, и уголовники, и прочее. То есть это все безобразие в городе, на улицах безудержная стрельба, грабеж. Питаться им надо, поэтому пропитание добывалось из рейдов по ближайшим деревням, а, повторю еще раз, ближайшие деревни к Оренбургу – это казачьи станицы. Ну, все это должно было привести к неизбежному конфликту. Оно и привело. В итоге партизанские отряды отдельных станиц начинают сливаться в более крупные отряды, и в конце концов Оренбург был просто обложен. Не то, что они в Оренбург рвались, они просто не давали оттуда выйти никому. То есть вот эти все походы за продовольствием кончились. И понимая, что долго так не продержаться им, оренбургские большевики принимают решение об эвакуации. Это происходит уже в начале лета 1918 года. То есть они продержались несколько месяцев. Они разъезжаются, часть уходит в одну сторону, часть уходит в другую по железной дороге. Вот. И на этом, собственно говоря, первый этап гражданской войны завершается. Потом происходит уже более ожесточенная борьба. Вообще Южный Урал – это территория, если брать шире, не только Оренбург, но и Башкирию, и восточные части региона, то тут, конечно, гражданская война носит весьма не то чтобы ожесточенный, вот затяжной характер. Но судите сами, фронт переходит с места на место до 7-8 раз в отдельных местах. Вот эта вот сцена, момент, который есть в знаменитой фильме «Свадьба в Малиновке». Может быть, помните, когда там старичок в этой Малиновке надевает и снимает буденовку. Власть меняется, чтобы построиться. Так я минимум две деревни знаю в нашем регионе, в которых было нечто подобное. В одной деревне держали два флага, вывешивая нужный в нужный момент. А в другой деревне был руководителем избран человек, который по необходимости представлялся кем надо. То есть, если были красные, то он говорил, что он представитель сельсовета. А если были другие, он говорил, что он староста. И вот они так вот, собственно говоря, существовали. А тот факт, что единого фронта же не было, территория-то у нас большая, туда дальше на восток леса и прочее, поэтому там особо-то не повоюешь позиционно. Отсюда вот это все, вот это вот движение фронта приводило к тому, что край разорили самым неимоверным образом. Ну а как не разорить? Собственно, гражданская война, она ужас-то прежде всего не для тех, кто воюет, а для тех, кто пытается выжить вне этой самой войны. То есть, как раз на крестьянах все и отыгрывались. К Красные проходили, не в смысле, повторяя героя фильма, красные приходят, грабят, белые приходят, грабят, а все, так или иначе, воюющие стороны решали свои проблемы за счет местного населения.
За счет, да, которое пыталось выжить.
Которым, да, и которым деваться.
И так было... по всей, и так по всей стране было, которое, и в всех ее частях, которые затронуло.
Но у нас это приобрело особые формы, особо острые формы, потому что военные действия велись в самых разных частях региона. Ну и в конце концов казаки просто-напросто стали уходить, и, как это у нас говорится, что в январе 1919 года Красная Армия вновь входит в Оренбург. Так получается, что как бы советская власть в Оренбурге же и устанавливается дважды, оба раза в январе. В январе 18 и в январе 19 года. И вот с этого момента начинается уже как бы советская история. Остатки казачьих войск уходят южнее. Ну, Дутов уходит туда через Синьцзян в Китай. Ну, не все казаки с ним уходят. Естественно, часть остается. Там порядка 15 тысяч казаков разом сдается красным. И это создает огромнейшую головную боль красным. Потому что эти 15 тысяч некуда деть. А еще у них инфекционные заболевания начались. Их надо куда-то разместить. Их надо кормить. Они же пленные. Их надо лечить и прочее. Это была очень серьезная проблема. Ну, а потом, собственно говоря, начинается строительство, собственно, советской власти. Вот. Были весьма авантюрные планы. Например, была на полном серьезе мысль о том, чтобы создать на территории Оренбурга концентрационные лагеря, куда загнать полностью всех казаков в возрасте от 40 лет и выше, чтобы с ними покончить навсегда. Но это не было реализовано. У нас любили говорить, что видите, все-таки гуманность советской власти. Но я вам скажу, причину в том, что это было просто технически не реализовать. А так, в принципе, в Оренбурге был связи там тогда по территориям, где вновь установилась советская власть, ездили агитпоезда. И вот такой был агитпоезд, агитационный поезд, на котором ездил Калинин Михаил Иванович, ну, представитель правительства, ЦИК. Вот. И он как раз присутствовал на этом заседании в Оренбурге, есть протоколы, где он как раз очень одобрил идею концентрационных лагерей. Но вот, как всегда, на этапе попытки реализации натолкнулись на проблему средств. Только по этой причине их не реализовали.
Ну и в итоге... Ну, это, кстати, было бы удивительно. Вот это вот действительно был бы прецедент. Потому что даже на Кубани, где казачество как-то исконно и больше его было, до такого не доходило. Я так понимаю.
Ну, это было местное изобретение. То есть тут как раз, понимаете, существовала вот эта вот такая резкая ненависть к казакам, то есть как бы вот в сознании местных большевиков казаки — это вот как бы однозначно казак-контрреволюционер, синонимы, понимаете. Вот. Дутова они боялись неимоверно. Я встречал минимум три упоминания про то, как они создавали специальные группы по поимке Дутова. Но не в смысле, ну, спецотряды там какие-то, да, а просто типа, что прошел слух, что вот на заседании, там, на митинге в Оренбурге кто-то видел Дутова в солдатской шинели. Срочно бросили туда солдат, значит, прочесать, найти его, поймать. Хотя, конечно, никакой Дутов, никакой солдатской шинели по Оренбургу не расхаживал. Но страшно.
Ну, в итоге Дутова же поймали, конечно, уже в Китае, конечно, уже там сильно позже, но, тем не менее, все равно его настигли.
Ну, это уже немножко другая история-то получается.
Ну, другая
история,
конечно.
В данном случае Дутов, как бы, казаки Дутов, это как бы вот такой жупел, понимаете, которого боялись все и, так сказать, рассчитывали на успех. Ну, а дальше, собственно говоря, мы сразу приходим к знаменитому событию. Это голоду 21-22 годов, который по региону шарахнул неимоверным образом. У нас обычно говорили, это же про Поволжье. Ну, вспомним, если классические эти самые кадры.
Истории,
ну, там, да. Плакат, да, про голод и так далее. Поволжье, Поволжье. Но не надо забывать, что Поволжье тогда и сегодня, это две небольшие все-таки различия есть. Дело в том, что, например, Поволжье тогда относилось... Бузулук, Бугуруслан, уезды, это для примера скажу, это нынешняя западная зона Оренбуржья.
Да, вот мой дед родной как раз там и застал голод.
Вот. И вот как раз, кстати, знаменитые снимки Ну, вот Нансеновская комиссия, ну, Фритьёф Нансен, который от Лиги наций оказывал помощь.
Да-да-да,
вот, они же выпускали открытки, ну, как агитационный материал о помощи голодным. И вот там есть снимки, берущие за душу, там, ребенок совершенно скелетик, там, умирающие, свалка трупов, высохших на кладбище, незахороненных и так далее. Кстати, те самые факты, те самые фотографии, которые, вот когда на Украине поднимали этот скандал с Голодомором, они еще при прежних властях.
Вот фотографии именно поволжские были использованы.
Совершенно верно. Более того, есть снимки, где, так сказать, на этих стендах как раз висят. Они все из Бузулукского уезда, эти фотографии. А они их приписали, что якобы это снимки не 21-го года, а 33-го.
Да, якобы вот я с детства помню рассказы деда, и он родился в Пономаревке, недалеко от Оренбурга.
Там
и
ужасная была картина. Да. Вот. И в этой ситуации получается, что, понимаете, скажем так, вот сельское хозяйство просто не выдержало. Официальная советская позиция была такая, что, ну, бывали неурожаи, конечно, но вот это было просто беспримерное явление. На самом деле неурожай 21-го года был терпимый. В том плане, что по основным показателям, по количеству засушливых дней, по количеству дождей, по урожайности, это напоминало 1906 год. Но в 1906 году никакого голода и прочего такого катаклизма просто не было. Почему? Потому что там были возможности принять меры к тому, чтобы как бы купировать эту опасность. А тут, ну, тут получилось, что у крестьян у самих запасов нет уже, потому что по разным причинам у них их не хватает. А помочь нет, помощь взять неоткуда. И хуже того, например, даже если собрать деньги, то толку-то, если нет ничего, не продаем, нет продуктов, толку-то от денег. Никуда с этим, от этого не денешься. Ну и, в общем, получается, что голод, конечно, ударил серьезнейшим образом по нашему региону. Вот наши башкирские коллеги-историки, казахстанские коллеги-историки, они, так сказать, в своих работах приводят цифры вообще страшные. То есть до 40-60% умерших от всего населения. Ну, я, так сказать, не могу с ними спорить в том плане, что у них документы у меня под руками нет, я этой проблемой не занимался, поэтому я просто сообщаю как данность. То есть, считаю, что больше половины народа просто вымерло от этого. Это, конечно, страшная катастрофа.
Ну, это страшно, да. Вот. И об этом, к сожалению, сейчас говорят немного.
Ну, и в итоге, как вы понимаете, это все повлияло на территорию. То есть, у нас получается, что и так инфраструктура слабая, население стало меньше. Вот, собственно говоря, почему, когда все, в общем, кончилось, когда наступил НЭП, когда подошли вплотную к идеям, ну, индустриализации и так далее, как бы к восстановлению и развитию страны после войны, то Оренбуржью, в отношении Оренбуржья особых планов не было. Позвольте себе напомнить, что первая пятилетка, она же была, ну, это 27-28 год, 20, ну, где-то вот 27-28 года она начинается, по разным позициям. Вот. Эта пятилетка вошла в историю под названием «пятилетка реконструкции». То есть, смысл был такой, что на все у нас средств нет, поэтому мы вкладываем конкретные большие средства в определенные, ну, самые такие серьезные стройки, которые необходимы, общегосударственные. А в отношении всего остального в регионах, ребята, выкручивайтесь сами. Ну, в идеале, насколько хватит сил, еще и реконструируйте. Так вот, ни одной глобальной стройки на территории Оренбуржья не было запланировано. Это я не в укор, ничего, я просто констатирую. Поэтому здесь особых строек не было. А что касается реконструкции, ну как вот реконструкции? Приведу пример. Значит, Соль-Илецк, ну, все знают, соль-добыча и так далее. Вот, в Соль-Илецке была каторжная тюрьма, где каторжане, они использовались, ну, труд их использовался на добыче соли. Соответственно, там была тюрьма, здание, вот, и боевых действий в Соль-Илецке не было, ну, и все. То есть, как бы, нечего страдать. Но когда после войны туда, после военных действий советская власть пришла, и они стали, как бы, обдумывать, как начинать вот соледобычу совершенствовать и использовать инфраструктуру, оказалось, что инфраструктуры нет. То есть, например, несколько этажей здания тюрьмы стоит короб каменный. То есть, за эти месяцы или годы гражданской войны местное население уворовало все. Окна, двери, крышу, разобрали полы. То есть, ну, вот война даже не виновата, просто разворовали все. И вот это все надо было, конечно, восстанавливать. А на это средства не хватало.
Но это уже другая история. У нас, к сожалению, время программы подошло к концу. Спасибо большое. Напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио был Дмитрий Сафонов, профессор кафедры истории Оренбургского госуниверситета. Дмитрий Анатольевич, спасибо большое.
Спасибо всем за внимание.
Да, прощаемся с вами. Всего доброго и до новых встреч. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».
Программа подготовлена при поддержке акционерного общества «Холдинговая компания «Металлоинвест».